Это эта притча была произнесена Христом в особых обстоятельствах. И сформулирована она тоже довольно специфическим образом. Многие притчи Христовы начинаются со слов «уподобись Царствию Небесному». Христос сразу готовит своих слушателей к тому, что сейчас Он будет предлагать некие образы, взятые из обычной житейской практики, к тому, чтобы люди разумели о том, как строятся отношения Бога и человека, как они должны строиться в глобальной перспективе вечности. А здесь текст сразу начинается «Рече Господь притчу сию», и говорит он некую притчу. Притча вам хорошо знакома, более того, только что мы ее на славянском языке, церковно-славянском, все слышали. Эта притча вполне понятна с точки зрения образов, которые там выведены. Мы понимаем, что некий богатый человек, созидающий виноградник, никто иной, как сам Бог. Люди, которым был передан этот виноградник на хранение, возделывание и, как бы мы современным языком сказали, в арендное содержание, в аренду, это ветхозаветный Израиль, еврейский народ, в лоне которого готовилось пришествие в мир Сыну Божий, Мессии. Люди, которые посылались для того, чтобы взять некие плоды винограда из этого виноградника для хозяина, пророки, они были побиваемы, они были убиваемы, и несколько раз так происходит по ходу притчи. И понятное дело, что сын хозяина никто иной, как сам Христос. Христос произносит эту притчу перед своими крестными страданиями, перед самой смертью. Если мы посмотрим само содержание 21 главы Евангелия от Матфея, откуда этот отрывок заимствован, то мы увидим, что ему предшествует, во-первых, описание входа Господня в Иерусалим, во-вторых, предшествует ему после этого эпизод со смоковницей, которая у нас воспоминается обычно в страстной понедельник, когда Христос проклинает смоковницу, она тотчас засыхает. И потом, после этого, идет диалог Христа с лидерами иудейского сообщества, которые требуют от него знамения, демонстрирующие происхождение власти Христа Спасителя. И только после этого идет нынешняя притча. По сути, это ответ на это вопрошание, кто он такой и какой властью он действует. И одновременно это пророчество самого Христа Спасителя о смерти, своей скорой смерти. Смерть это наступит буквально через несколько дней. Иоанн Златоуст, как раз трактуя этот отрывок, он прямо говорит о том, что здесь Христос указывает на не только на свое положение в этом обществе, но и указывает также на свою грядущую вслед за этим смерть. Это все понятно. Но я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие мои, на важное замечание Христа Спасителя, которое сформулировано в завершении этой притчи, когда он спрашивает слушающих, а как вы думаете, как поступит хозяин виноградника, когда узнает о смерти своего сына? И люди ему отвечают, а он с этим не соглашается, что он злых зле погубит, а виноградник свой передаст другим делателям, другим арендаторам, да, наверное, так современным языком сказать, арендаторам, которые будут отдавать плод во время свое. Мы с вами уже определились, рассуждая об этой притче, кто такие вот эти злые винограды. А кто же такие те, которым должно быть отдано в хозяйствование, в аренду это пространство виноградника? Вообще, прежде всего, следует сказать, дорогие друзья, что виноградник – это один из образов церкви. На архиерейском богослужении есть такой момент, когда святитель выходит, архиерей, на амбон, благословляет людей и говорит: «Призри с небесе Божий и посети виноград сей». Явно образ заимствованный из Евангелия, приложимый к конкретному евхаристическому литургическому собранию. Виноград Божий – это все пространство христианские молитвы реализуемы посредством молитвенного усилия, напряжения людей, собранных во имя Христова, собранных в литургии. Вот он и есть виноградник. Это означает, что передача виноградника, иначе говоря, ветхозаветного пространства, богообщения другим делателям, есть не что иное, как утверждение Церкви Христовой. Церковь Христова и есть тот виноградник, и одновременно мы, люди, которые в этой церкви пребываем, являемся ответственными за него, его арендаторами, его пользователями, так сказать, потому что хозяином этого виноградника является сам Бог, а не мы, его хозяева, сколь бы высокое положение в этом винограднике, в церкви Христовой, мы с вами не занимали. И, соответственно, к нам могут быть применимы те же требования, которые были применены к тем ветхозаветным виноградам. Отдавать Богу плод во время благопотребно. И к нам может быть применена такая же санкция, что если мы окажемся такими же злыми виноградами, то и у нас этот виноградник может отняться. Точнее говоря, мы будем изгнаны из этого виноградника. Его никуда переместить невозможно. Даже образ сам по себе, он в высшей степени статичен. Виноградник — это же пространство земли, как ты его заберешь. Может человека оттуда выгнать, а переместить этот виноградник в другое место весьма затруднительно. Поэтому и нас могут изгнать из этого виноградника, каждого из нас, применительно к логике развития событий и логике действия хозяина в этой замечательной сегодняшней притче. Это говорит о нашей с вами великой ответственности за православную церковь, которой мы с вами принадлежим. За тот виноградник, с одной стороны, частью, а с другой стороны, работниками, в которой мы с вами являемся. Каждому из нас это требование, еще раз говорю, дорогие друзья, применимо. И при этом я не случайно привел вам на память эпизод этого кирийского богослужения. Виноградник — это не просто вселенская церковь Христова, собирающая в себе всех людей, принадлежащих ко Христу во всем мире. Виноградник — это еще и конкретная евхаристическая община людей, собирающихся вместе и призванных к общему служению Богу. Вот о чем мы прежде всего должны заботиться. Иначе у нас может с вами получиться, как у того героя русской классики 19 века, который очень любил все человечество, но ненавидел конкретного человека. Терпеть, говорит, не могу этих людей, но очень беспокоить за все человечество. Как бы ему было бы хорошо? И как бы вот нужно сделать условия существования таковы, чтобы все человечество благодетельствовало? Так не бывает. Мы любим и ненавидим конкретных людей. А все человечество – это некий образ, который просто нам часто позволяет избежать ответственности за конкретные поступки в конкретном месте с конкретными людьми. Вот и все. И возвращаясь, собственно, к этой притче, я бы хотел вот еще сказать о ответственности нас с вами, ответственности за нашу евхаристическую общину, ответственности за наш храм, ответственности за хранение истин православной веры. Мы с вами еще раз скажем, каждый из нас ответственен за это дело. И эта ответственность не абстрактна, как мы с вами выяснили, а вполне себе конкретна. Эта конкретность очень хорошо прослеживается в том отрывке из послания апостола Павла, первого послания к Коринфянам, который мы сегодня читаем. Отрывочек начинается с того, что апостол призывает быть своих учеников, последователей, там, в Коринфе далеком, он пишет туда, быть мужественными, твердыми, стойкими в вере, в том переводе, который мы сегодня слышали, это так звучит, стойкими. И все у вас добудет с любовью. Он обращается тоже в конкретную общину, в евхаристическую общину. Большинство людей, которые составляют эту общину, ему известны, но уже далеко не все, он уже ушел, еще люди пришли в храм Божий. И он пытается в данном случае обратиться к конкретным нуждам этих людей. Нам поразительно, что действительно первоверховный апостол знает, по крайней мере, ключевые фигуры в этой христианской общине. И он их называет по именам. Большинство из этих имен ни о чем нам не говорит. Он вспоминает, например, некого Фортуната и Ахая, которые посетили его и что-то ему принесли, и то и восполнили некий недостаток из-за их коринфян части образовавшейся. Не понимаем. Скорее всего, просто деньги принесли, в которых он нуждался, даже у него какие-то общины, которым он передавал. Вот восполнили тот недостаток, который из-за вашего неучастия возник в этом коринфе. Называет конкретные имена. Далее он говорит об неких супругах, скорее всего, об Акилле и Приске, или в другом переводе Акилла и Прискилла, и о домашней церкви. А по сути он говорит о церкви, которая собирается в их доме. Храма не было еще тогда, да их и не могло быть в тех условиях греко-римского мира. Поэтому собирались там, где могли. Большой дом есть, там собрались, этот дом стал храмом. Там совершали Евхаристию, там причащали святых Христовых тайн. И эти люди известны. И далее, как он говорит о том, что эти люди являются начатком Ахаи, одна из областей современной Турции в Малой Азии, ибо они посвятили себя на служение святым. Они подчинили себя служению святым. И далее говорит, и вы подчините им. Почувствуйте, какая логика взаимоподчиненности, ходящей по сути в христианской общине по кругу. Здесь явное воплощение слов Христа Спасителя, что кто хочет быть вас больше, да будет всем слуга. Эти люди служат друг другу. И это действительно община единомышленников, не абстрактная, а вполне конкретная. Конечно, у нас с вами сейчас такого быть едва ли. Едва ли это может быть. Потому что мы с вами, например, живем тоже в большом городе, причем гораздо больше, чем город Коринф. Но всех православных христиан, составляющих общую московскую христианскую общину, мы знать не можем. Это просто нереально. Да мы друг друга, как мы уже неоднократно говорили, здесь плохо знаем. И это тоже плохо. Должны бы знать, должны, по крайней мере, стремиться к этому. Чтобы мы понимали, что у нас одно общее дело, и должны бы мы друг другу как-то помогать, действовать по отношению друг к другу с любовью. И это в каком-то смысле совершенно неизбежная вещь, дорогие друзья. Эта вещь неизбежная просто потому, что, во-первых, умножается мир, он становится более сложным, сложно структурированным. И кроме того, количество христиан, православных христиан в частности, также увеличивается. И у людей ослабевают связи. Они не могут так хорошо знать, как вот они собирались в одном доме, в конкретном семействе. И там прекрасно друг друга понимали, они могли чем-то поделиться, они могли как-то рассказать друг другу о своих нуждах, о своих чаяниях, о своих радостях и надеждах, в конце концов. Сейчас нам это гораздо труднее сделать. И это, еще раз скажу, закономерное следствие развития человечества и какого-то распространения, умножения количества верующих. Был такой замечательный исследователь, наверное, мыслитель, прежде всего, он, конечно, был социологом, Макс Вебер. У него есть замечательный труд, тоже про деньги. Капитализм, протестантская этика и дух капитализма называется. Где он доказывает, что, по крайней мере, с 19 века экономический прогресс, связанный с капиталистическим обществом, был целиком и полностью основан на протестантском мировоззрении, которое требовало от человека успеха на экономическом поприще. Этот успех оценивался как явное содействие, как помощь Божия этому человеку. Значит, у него все правильно, значит, он праведник. Люди хотели быть праведниками и таким образом умножали свой капитал. У нас есть, конечно, много претензий к этой замечательной идее протестантской. Макс Вебер как раз ее критикует. Но он в своем труде говорит еще об одной любопытной вещи, которую нам с вами тоже надо бы иметь в виду. Он вводит термин, который называется утилизация харизмы. Попросту говоря, это означает, что в какой-то момент, когда количество верующих в обществе становится достаточно заметным, и сами по себе эти верующие, составляя некую традицию, деноминацию, становятся влиятельной какой-то стратой в обществе, то происходит утрата людьми, принадлежащими к этой традиции, ощущение своего призвания, ощущение своего долга перед Богом. Людям становится удобно, а иногда просто выгодно принадлежать к доминирующей религиозной традиции. На протяжении веков такой традицией, теперь переходим от Макса Вебера к нашей реальности, было православие. И в результате многие люди принадлежат к православию просто по факту своего рождения. Они родились в православной среде, по факту своего крещения. Но их крестили, потому что так принято. По факту принадлежности к некой культуре, в которой они общаются, хотя, может быть, даже они родились сначала и в другой какой-то, и на природной среде. Вот происходит то, что, о чем было сказано. И в результате получается, что у нас есть ощущение принадлежности к чему-то великому, что именуется церковью. Или русской православной церкви, которая распространена и в России, и на Украине, и в Беларуси, и во всех других сопредельных странах ее канонической территории, как принято говорить. И в то же время у людей утрачивается вот это ощущение своего признания, призвания, что они должны трудиться. Мы с вами должны трудиться ради блага церкви. Как это преодолеть? Как преодолеть этот естественный, социологически выверенный процесс утилизации харизмы, чтобы людям вернулось это ощущение богопризванности их, что они должны что-то делать, от них что-то зависит, а не просто формально не принадлежат чему-то. Это никаким образом, иначе, скажем прямо, не может быть преодолено, кроме как через личное участие в евхаристическом общении, в собрании христианцев, и через участие в жизни не только евхаристической, но и вообще этого самого собрание христиан. В данном случае, если мы будем говорить о нас, предполагается наше с вами непосредственное участие в жизни приходской общины, забота о ее благополучии, забота о своем храме, забота в том числе и друг о друге. И опять я вам должен сказать, что у меня нет готового ответа на этот вопрос, как каждый из нас может и здесь в этом поучаствовать. Апостолу Павлу в этом смысле тоже было проще, он их там знал, и он их обратил, и сам по себе коллектив единомышленников был гораздо более скромным. Но все равно не тоже не так было просто. Именно поэтому он говорит, что они пришли, Фортунат и Ахаик, и восполнили тот недостаток, который за вас здесь образовался. Тоже были трения, тоже были проблемы, тоже не все так просто было. Но ощущение того, что каждый ответственен за жизнь своей общины, было там, несомненно, более ярким, эмоционально переживаемым каждым членом этой общины. И нам с вами нужно об этом думать. Каждый из нас должен думать о том, как мы заботимся о храме, как мы участвуем в тех проектах, которые этот храм реализует, как мы пытаемся быть не просто соучастниками процесса молитвы, но активными деятелями. Активными деятелями жизни храма не только в литургическом пространстве, но и вне его пределов. Это наша с вами задача, нам с вами об этом нужно думать. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы, по крайней мере, на этом этапе мы с вами живо переживали необходимость вот этого самого сознания, чтобы оно никогда не покидало нас. А я уверен, что если у человека, и мы знаем об этом из Священного Писания, из патриотического наследия, есть некая благая устремленность, Бог даст возможность человеку этой устремленности реализоваться на практике, воплотиться, потому что здесь совпадают две воли. Воля божественная о том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И воля человеческая – послужить Богу, принести, как говорилось в сегодняшней притче, ему плод во время благопотреб. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы умели этот плод приносить, и чтобы жажда служения Богу никогда бы нас не покидала. И да поможет нам в этом Господь и Бог наш, Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.